недельная глава Гиль Копач с Равом Лайтманом, глава Бахукутай. Здравствуйте, мы очень рады, что вы присоединились к нам на еще одну беседу по недельной главе. Передо мной сидит никто иной, как Рав Лайтман.
Ну, ты немножко учишься?
Как ваши дела? Мне кажется, у вас хорошее настроение.
Хорошо, продвигаемся. Хорошая недельная глава. Наконец-таки становится немного понятнее, что происходит, что нужно сделать.
Прежде всего, мы в последней главе, в книге Ваикра, глава Бахукутай. «Если по установлениям моим будете вы поступать и заповеди мои соблюдать...» Так пока я читаю эту главу Бахукутай, я научился от вас, что нужно читать ее так внутрь себя принять и видеть все из себя.
Потому что все происходит только внутри человека.
Да.
Человек — это маленький мир. И все, что есть в Торе, и вообще во всем мире, мы постепенно должны видеть, как это происходит внутри нас.
Глава Бахукутай, я, по сути дела, читаю всю книгу Ваикра, принимаю ее всю вовнутрь, дохожу до этой главы, это, по сути дела, на распутье. Тебе говорят, ты, по сути дела, фигурально говоря, подходишь к развилке, тебе говорят, если ты пойдешь по моим законам направо, если будете пренебрегать, налево.
Будет плохо.
Да, если пойдете по моим законам, будет хорошо, а если будете пренебрегать моими законами, будет плохо, очень. Плохо и выше. Сейчас посмотрим, какие нас изливают проклятия. Прежде всего, я хотел спросить, что такое это по моим законам Бахукутай? Что это за законы? Чего они ожидают? Что я сейчас вернусь к религии, выращу пейсы отдельные, раковины вы хотите, цицит, вот-вот шабатный лифт от меня потребует дома. Я не могу, я живу на первом этаже. Так что это за законы?
Законы простые. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. И здесь весь закон. Ты должен использовать высший свет. И этот свет называется Торой. Этот свет исправляет тебя. Что нужно исправить во мне? И это, в сущности, тоже проясняет свет свыше. Человек, когда он совершает кругообороты, и в течение этих многих кругооборотов в своей истории на Земле, мы все, каждое поколение, это предыдущее поколение только снова рождается, и снова рождается, и душа не умирает, и не рождается.
Как вторсырье возвращается, да?
Только продвигается. А тела сменяются. И мы все время сменяемся в своих телах, но в тех же душах мы продвигаемся, как такая шеренга из поколения в поколение, пока мы не начинаем видеть, что наше эго, наша природа, этот мир, все это пусто. Это не дает мне наполнения. Я не знаю, для чего я живу. Стоит ли вообще жить? Люди входят в депрессию. Мы уже говорили об этом в предыдущих главах. И тогда вместе с тем, вместе с этой общей депрессией, есть некая искра, которая называется точка в сердце. Вдруг я ощущаю какое-то желание подняться над всей этой природой, над всем этим миром. И это желание подняться приводит меня к встрече с наукой Каббала. Я хочу того или не хочу, это так происходит.
Но мы обязательно продвигаемся с поколения в поколение.
Мы продвигаемся тем, что эгоизм растет, он становится более жестоким, мы становимся более земными, более жестокими.
Так почему же именно мы продвигаемся, мы не скатываемся?
Это деградация, но это продвижение относительно духовного.
То есть мы в любом случае продвигаемся. Или делаем какой-то ход вперед. Так в чем тут выбор? Почему, если вы пойдете по моим законам?
Но пока нет выбора. Мы пока что, если мы продвигаемся, как и все люди в этом мире, то у них нет выбора. Есть желание получать эгоистическое, которое тянет человека к разным наслаждениям, где он видит больше, со своим расчетом, что стоит или не стоит. Он бежит туда, у него нет выбора. Его природа внутри, гены, гормоны, то, что психологи раскрывают, и биологи, это то, что приводит нас в действие. Мы гонимся за этим, никто не знает, для чего и почему. Откуда приходят ко мне мысли, не знаю. Откуда вдруг возникают желания, не знаю. Я просто бегу и реализовываю их. У человека нет выбора. И человек таким образом, он существует, у него нет выбора, нет у него суда, судьи, живет и умирает как животное.
Так в чем же тут выбор? Он говорит, если пойдете по моим законам или пренебрежете ими, направо или налево.
Подожди, дорогой. Это не для этого, не об этом человеке вообще идет речь. Но если человек отчаивается от этого мира, начинает ощущать, что у него есть некое стремление к духовному, наверх, и приходит к науке Каббала, то перед ним есть сейчас два пути. Идти в обычном направлении, закрыть глаза, оставьте меня с наукой Каббала, и все. Да пусть депрессия, пусть наркотики, пусть антидепрессанты, неважно. И он идет по этому пути, и тогда зло накапливается, и все равно его через кругооборот или два снова выводит его из этого, и снова вводит его на путь Торы, он все-таки должен продвигаться. И продвижение, поскольку внутри нас есть 613 неисправленных эгоистических желаний, и с помощью Торы, которая содержит 613 светов, которые воздействуют на 613 желаний, каждый свет исправляет соответствующее ему желание, и тогда мы исправляем себя, и это называется, что мы идем по пути исправления, по пути возвращения. Это называется возвращение к Творцу. Вернется буква «Гей», наше последнее желание, «Квав», «Чува». Буква «Гей» — это «мы», весь наш эгоизм, а «вав» — это свойство Творца, это отдача и любовь.
Я хочу исправиться, я хочу вернуться к ответу, я хочу наполниться этим светом, который исправит мои плохие желания.
Да. И ты изучаешь науку Каббала и приводишь свет, возвращающий к источнику.
Но то, что говорит эта глава, если ты пойдешь по его законам, тебе будет... Главным образом говорят, что награда твоя будет дождь. То дам я вам дожди вовремя, и земля даст урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой. Это более-менее награда тому, кто...
Нет у тебя вознаграждения в этом никакого.
Так что это дождь? Почему тут...
Дождем в Каббале, в Торе называются мои желания. Что если мои желания, желание получать, они получат дождь с неба, то есть свет, свет это хасадим, хесед милосердие, получат намерение ради отдачи и будут работать вместе мои земные свойства с духовными свойствами, и вместе они из меня создадут форму Творца, и тогда я стану как Творец, я продвинусь и вернусь к Нему.
Ну что такое именно, они тут подчеркивают этот дождь Гешем, действительно ли это материальное, будет материальные блага всякие?
Нет, материальное тоже, но все силы, которые воздействуют на меня, они воздействуют затем на неживой, растительный и животный уровень в этом мире, и, конечно, человек... не будет ощущать никакого недостатка, все будет налаживаться в семье, на работе, в каждом месяце должно все уладиться.
Все материальные проблемы наши решатся вовремя, да?
Да. Но в итоге человек начинает работать, начинает ощущать, насколько важно исправить его душу и привести себя на уровень вечности, на полное существование.
Вот, конечно, вы знаете, есть известное высказывание в Пиркей Авот, написано «не служить Раву, то есть Творцу, для того, чтобы получать награду».
А здесь говорится о вознаграждении.
А здесь ты получаешь, вовремя будет твое материальное.
Хорошо или плохо, как будто бы Творец с нами делает что-то.
Награды и наказания, как бы, что вы думаете об учении о награде и наказании?
Ну, это же некрасиво вообще, как-то Творец говорит, прежде всего, от Него. Если он совершенный, если он такой возвышенный, и даже я относительно маленького человека, допустим, если бы я был сильнее его, был бы управлял им, что если бы я так относился к нему, это называлось, что я бы уважал себя, он должен бояться меня, и поэтому выполнять то, что я говорю ему, я хочу, чтобы служили. Как говорится, не ради вознаграждения, чтобы из любви, из уважения, из того, что хотят выполнять, даже если я ничего не говорю, но есть желание к этому, а здесь... кажется каким-то материальным.
Кажется, что это просто как прескурант. Делайте так, мы вас погладим, сделайте так, дадим подзатыльник.
Это как бы недостойно Творца, чего-то высокого, чтобы так относиться к людям. Это то, что Он требует от нас? Конечно, нет. Как раз таки во всех этих указаниях у нас есть формула, что мы должны достичь состояния, когда мы служим не ради вознаграждения, над этим, когда я достигну свойство отдачи, любви. И я буду ценить отдачу и любовь выше всего, настолько, что быть, находиться в этих свойствах, быть подобным ему, для меня это вознаграждение.
Это сама награда?
Это и есть сама награда. Вот этот поиск, подъемы в этом, это и есть вознаграждение.
Но, с другой стороны, все проклятия, тут, слава Богу, есть целый список проклятий.
Проклятия, ты сам вызываешь их своими эгоистическими желаниями. Если ты не исправляешь их, они сами работают против тебя, и это то, что они создают. То есть Творец говорит так, у тебя есть природа, вся эгоистическая, если ты в то время, когда нужно, не исправляешь их слой за слоем всю свою природу, это то, что накапливается, это то, что действует против тебя. Все свойства, неисправленные твои, это в сущности есть проклятие.
И пошлю на вас ужас, чахотку и горячку. Тут, на самом деле, подробно описано огромный список всяких проклятий.
На всех уровнях, во всех желаниях. Желания делятся на неживое, растительное и животное говорящие уровни, желания по высоте и также по разнообразные. Есть 613 желаний, это не шутка. Поэтому там войны и личные проблемы, и международные, и между людьми, и в семье, все, что возможно. И также в духовных понятиях.
И, кстати говоря, благословение всего это 3-4 абзаца, а проклятие огромное количество абзацев. То есть численное зло, проклятие гораздо больше. Почему это так? И даже в душе человека мы всегда стремимся к злу больше. Мы всегда...
Потому что в отрицательном мы больше можем вырастить, чем в хорошем. Смотри, даже в музыке. Серьезная музыка, а это музыка минорная. О всяких проблемах, и как я выхожу из этого, и как я ищу. А музыка, которая наполняет себя, там такая, мажор такой. Это что-то такое радостное, да, но нет внутри много чувства, столько чувства, как в грустных мелодиях.
Ты что, там больше тонкости?
Это все исходит из тьмы, из печали, из поиска, из пустоты, пока ты обращаешь это на доброе и соединяешь два направления, и добро, и зло, тогда у тебя есть выражение красивое, прекрасное, также и добра. Но все это исходит из зла.
То есть вы говорите, что обязательно тьма, зло больше, глубже, чем добро?
Конечно, изначально, относительно нас, мы все постигаем, исходя из тьмы. И было вечер, и было утро, это понятно.
Так как вы объясняете во внутреннем, что проклятие, тут там есть такие проклятия, даже на базаре так не решается говорить в этой главе.
Какие?
Например, в 15 стихе, «Не даст земля ваша урожая своего, и будете есть плоть сыновей ваших, и плоть дочерей ваших, и возмущается душа моя вами». Такой большой голод, говорят, что это пророчество, катастрофе, разрушение храма.
Нет, это не пророчество, это уже было в человечестве, еще может произойти. Человек такой большой эгоист, что он теряет... Все ощущение близости своей к другим настолько, что не...
Происходило такое в катастрофе, во время разрушения храма, были случаи голода, что люди не родили детей?
Да.
Ну а что это во внутреннем? Если происходили в реальности такие вещи?
Во внутреннем нет такого. Во внутреннем то, что ты должен порождать свои будущие ступени, свои следующие состояния, которые называются сыновьями или дочерьми, это происходит тебе все во вред. Ты поедаешь это. Ты не продвигаешься с ними, а поедаешь их, как будто бы откатываешься назад.
Я научился от вас, что сыновья и дети — это на самом деле понимание человека. Понимание наше, если мы их поедаем, будет, по сути дела,
это во зло нам, мы возвращаемся.
Мы не продвинулись никуда.
Более того, с теми силами, с которыми мы должны были продвигаться, мы с ними закрываемся. Они затыкают нас.
Тут есть еще о человеке, чтобы душа моя не возмущалась вами. Это повторяющийся мотив тут, то есть как бы смотрит на нас так искоса, он как бы Творец как-то отвращается от нас.
Да, потому что общий закон творения — это подобие свойств. Мы родились на одном уровне с Творцом, Он породил нас, создан из ничего, потом мы опускаемся из этого состояния до нашего мира. И в нашем мире мы противоположны ему. Сейчас мы должны с помощью пробуждения, которое мы все время получаем от него, с помощью ударов, с помощью каких-то притяжений вперед, мы должны продвигаться, пока не доведем себя до него.
И поэтому он говорит: «И поставлю обиталище мое среди вас, и не отвергнет душа
моего».
Да,
это то маленькое желание, которое тянет нас к нему. Его мы должны развивать с помощью Торы, с помощью учебы, группы. Но Каббала объясняет это подробно. Если это не делают, то, конечно, происходит обратное. Все желания, с помощью которых мы должны, исправляя их, подниматься по всем этим ступеням, обратно к нему, если мы не исправляем их, каждое в свое время, которое предназначено ему, то это становится мне во зло. Это и есть проклятие.
Ага. И поэтому говорят, есть тут такая фраза, тоже повторяющаяся: «Если будете извергать со мной семя», он предупреждает нас Творец.
Семя — это здесь главное, потому что семя — это все те решимот, которые мы должны реализовать и поднять нас на более высокие ступени духовные. Если мы это не делаем, то та капля семени, то решимо, мы роняем ее на землю в эгоистическое желание.
Вот я как раз не понял, что такое это керри. Тут говорится, что если пойдете наперекор меня, Творец говорит, тут получается, как бы я чуть-чуть чувствую тут плотной какой-то акцент, понимаете? Если вы пойдете против меня и пошли против меня, я еще пойду сильнее против вас в 7 раз больше.
Верно. Это главное. Смотри, когда мы опустились с мира бесконечности в этот мир, у нас на пути, на этом спуске, есть все решимот. Это как кинолента, в которой есть все кадры предыдущих состояний. И сейчас мы должны сами из нашего мира реализовать каждый кадр, захотеть быть в каждом более продвинутом кадре, пока не возвращаемся в мир бесконечности, где мы слиты с Творцом. Я нахожусь сейчас в определенном кадре, скажем, этот кадр, сейчас он, эта картина живет во мне, я сейчас нахожусь с тобой в одном кадре из всего этого фильма. В следующем кадре есть некое решимо, то, что называется, впечатление, запись. Я хочу подняться на следующую ступень, у меня есть что-то, что вызывает, приглашает меня туда. Я должен вот на эту запись, это как духовный ген, как капля семени, когда говорится о керри. Я должен вызвать на это семя, на это решимо свет с более высокой ступени. Если свет посветит на это решимо, то я вместо того, что я сейчас ощущаю себя таким образом, я смогу ощутить себя на более высоком уровне. Он оживит во мне эту ступень. Если я вместо этого беру это решимо, всю информацию с более высокой ступени, эту каплю семени с высшего для того, чтобы родиться на более высокой ступени, и бросаю ее на землю, как бы истребляю ее, то я как бы пренебрегаю всем творением, всей целью, все, что дают мне. И тогда весь потенциал, который у меня есть в росте, становится против меня. Потому что вместо того, чтобы взять все свои силы, все свои задатки и продвинуться на более высокую ступень, я делаю обратно. Я беру всю более высокую ступень и хочу как будто бы притянуть ее вниз. И поэтому это в 7 раз больше. Это разница между ступенями.
То есть энергия, я пытаюсь понять, которую вы можете пользоваться во благо, когда вы не пользуетесь ею,
становится во зло мне.
Она увеличивается в 7 раз по отношению к тебе.
Да, это и есть во зло. Проклятие. Ты сам создаешь это проклятие. Не то, что Творец посылает тебе, ты находишься в состоянии.
Так это керри, это семя на благословение или на проклятие? То благословение превращается в проклятие?
Это следующая ступень, ты порождаешь себя, это как будто бы ты рожаешь своего сына.
И вспомню я для них союз с предками их. Проклятия, кстати говоря, заканчиваются на оптимистической ноте. После того, как в течение всей главы на нас проливают проклятия и ругательства разные. И тогда в конце нам говорят: «Но при всем этом, когда они будут в стране врагов ваших, не станут они неотвратительны, не возвышаюсь ими, и вспомню я для них союз с предками».
То есть есть у Творца цель, есть у него программа, ты можешь делать шаги туда и сюда, конечно, ты получишь удары, но в итоге у тебя не будет выбора, он сделает так. После ударов, после проклятия, после всего, что ты вызываешь на себя, плохой ребенок, непослушный, ты все равно выпрямишься, потому что нет выбора, и ты создан из чувственного материала, и повлиять на тебя можно легко. Либо с помощью сладостей спереди, либо уколов сзади. И получается так, что ты продвигаешься.
Это возвращает нас к нашим делам, что нет на самом деле выбора никакого.
Есть выбор продвигаться хорошо и самому вперед.
Продвигаться хорошо или плохо, но ты будешь продвигаться в любом случае.
Да, мы говорили уже об этом. У тебя есть две возможности. Либо путь бито, согласно времени. Ты хочешь или не хочешь, ты реализуешь это в силах природы. Без всякого компромисса, без всякого милосердия на тебя давят. Либо ахишена, ускоря времени, ты стараешься продвигаться более быстрее, чем удары настигают тебя сзади.
Кстати говоря, изгнание, которым нам угрожают в этой главе, говорят, что предназначено для того, чтобы позволить стране Израиля восполнить годы шмиты, которые мы не приняли на себя.
Да.
Как вы определяете изгнание?
Написано, что вышли сыны Израиля в Галут для того, чтобы присоединить к себе
все время, когда они не отдыхали седьмой год,
души народов мира. И все те души, которые находятся в изгнании и должны отыскать путь к исправлению, они с помощью того, и таким образом они соединяются с сынами Израиля, и предназначение сынов Израиля выйти в изгнание, это трудно понять. Выйти в изгнание только для того, чтобы отловить все эти души.
Физическое изгнание, да? Поехать на Украину, в Россию, в Афганистан.
Тысячи лет в таких бедах, страданиях, как мы были в Испании, в Англии, в Германии, во Франции, сжигали, вырезали евреев. Было что-то страшное. Я был в этих местах, это... И все это трудно понять, что все это было сделано для народов мира, и чтобы они так относились к нам. Это должно раскрыться. Это и есть раскрытие Машиаха. Это должно раскрыться все, и наука Каббала объясняет это очень, очень точно, почему и как. Мы находимся еще до раскрытия 10 колен, которые должны раскрыться. Это тоже очень много людей.
10 колен, но это не внутри разве у нас, это не 10 колен внутри меня?
Да, внутреннее толкование, да. Там вообще есть весь мир, все человечество находится внутри человека.
Раскроется физически?
Я говорю физически, о 10 коленах ты вдруг раскроешь, что в мире есть еще несколько миллиардов евреев.
Окей. Не знаю, хорошо это или плохо, надеюсь, что хорошо.
Пока что тебе это кажется.
Давайте немножко приблизим Машиаха и получим Зоар. Зоар по этой главе.
Прежде всего, у нас сегодня праздник. То, что ты раскрыл Зоар.
Я уже открывал Зоар. Может быть, не получалось с вами учить Зоар? Пока что я не удалось понять, но, может быть, вы объясните.
Зоар говорит очень просто. И там тот же принцип. Творец, творение, связь между ними. Не говорят ни о чем другом. Я сотворил злое начало, это творение. Сотворил Тору, как приправу к нему, это средство. Потому что свет, приходящий в Торе, сила, возвращает к источнику, то есть поднимает творение на уровень Творца. И не другого.
Давайте поэтому попытаемся понять, что такое 22-й пункт в главе Бахукатай в Зоаре. Нищий, нет у него ничего собственного, а лишь то, что дают ему луна, нет у нее собственного света, а лишь то, что дает ей солнце. Он говорит, давайте посмотрим, в чем мое место. Малхут. В чем смысл? Потому что нищий, нет у него ничего собственного, а лишь то, что дают ему. И также луна, то есть Малхут, нет у нее собственного света, а лишь то, что дает и солнце, то есть Зеранпин. Что это значит?
Это значит, что ты видишь, мы можем изучать это также и в системе астрономической,
космологической.
Да, космологической. Есть и земной шар, есть солнце, есть луна.
Мы знаем, что у луны нет собственного света, солнце дает и свет.
И она светит нам светом солнца.
А Луна то, что называется, только в желании получать. Она не дает свет, только получает.
А земной шар?
А земной шар тоже.
Так Луна как бы лучше получается, чем земной шар.
Почему?
Она светит, может быть, не своим светом, но все-таки светит. И Луна, кроме того, это не как солнце. Всегда есть или нет его, но в определенном размере. А месяц все время растет.
Изменяется.
Изменяется. Соответственно, чему? Соответственно, земному шару. Как земной шар скрывает его от солнца. То есть земной шар здесь играет, насколько месяц будет полным или недостающим. И здесь мы видим всю эту цикличность, ведь мы освещаем месяц, и у нас все праздники, и все они согласно Луне. И в суде когда-то были в Санедрине, опрашивали свидетелей, и согласно Луне там все эти времена.
Говорят, народ Израиля управляется Луной. Так что они тут говорят, по сути дела? Нищие у него нет ничего, кроме того, что дают ему.
И согласно календарю, ты знаешь, что у христиан есть солнечный календарь,
а у евреев по Луне, и, кстати, у мусульман тоже по Луне, но евреи исправляют по Солнцу.
Евреи исправляют по Солнцу и Луне вместе. Да. Относительно земного шара действует и Земля, и Солнце. Относительно земного шара, то есть они берут в расчет земной шар, как он изменяется. То есть наш календарь символизирует нам то, что мы получаем свет от Луны, и земной шар, и Луна вместе в своем соединении в итоге достигнет того света, как Солнце. Два великих светила, есть такое понятие. А мусульмане берут только по Луне.
Не исправляют по Солнцу, и поэтому Рамадан получается то зимой, то летом.
А у нас это относится и к Солнцу, поэтому находится приблизительно в тех же сезонах.
Но то, что высказывание это в Зоре, то, что тут имеется в виду?
Что? Не, мы говорили о материальном, а сейчас о духовном.
Okay.
У нас есть Зарампин. Ты читал Зарампин.
Что такое Зарампин?
Зарампин — это Творец. Это особый парцов, особая система, которая управляет нами, и мы относимся к нему как к Творцу. Почему? Потому что он управляет нами, он приводит нас в действие.
Это не Арихампин?
Арихампин? О, ты уже знаешь. Арихампин.
Примерно знаю понятие.
Это еще более высокая ступень. Мы должны достичь туда в нашем окончательном исправлении.
Зерампин. Это божественный аспект, который мы сейчас судим.
Верно.
Реально.
Светит на нас. И уподобляют его Солнцу.
Okay.
А земной шар, это Малхут, получает от Луны. И мы, души, находимся ниже этого. И мы, как души, пробуждают всю связь между Землей, Солнцем и Луной для того, чтобы достичь состояния, когда свет Солнца будет как свет Луны. И в этом наше исправление.
Это окончательное исправление — привести Луну к состоянию как Солнце?
Да, когда будет полным. Полным — это когда у нас не будет недостатков. И этим мы дополняем желание получать наше Малхут, желание отдавать — это Бина, и тогда желание получать и желание давать вместе. Когда они находятся вместе, они дают нам ту силу творения, как у Творца, и тогда мы объединяемся.
Это очень образно. Вы говорите, что земной шар — это шар желаний человека.
Да. Ар — это слово «рацион».
И он воздействует на Луну, отбрасывает тень на Луну, иногда больше, иногда меньше. И когда Луна полная, это значит, что мы сделали то, что надо было сделать.
Что мы не мешаем, что мы участвуем. Не то, что это мы сейчас про астрономию говорим, а мы участвуем всем нашим желанием в том, чтобы свет Луны стал как свет Солнца. Свет Луны, как свет Солнца.
Ладно, это интересно. Мы продолжим нас по следующей неделе.
Пожалуйста.
Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Большое спасибо и вам, что вы были с нами. Будем надеяться, что что-то нам в голову зашло. До свидания.